Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 июля 2016 года. Тьма – это обратный свет Творца. «И помни, что рабом был ты в стране египетской, и вывел тебя Бог всесильный твой оттуда рукою мощною и мышцей простертою. Поэтому повелел тебе Бог всесильный твой отмечать день субботний». Тора, Второзаконие, Ваэтханан. Каждая глава Торы описывает постепенное возвышение человека по ступеням духовных миров до уровня, называемого «Земля Израиля». Хотя все законы Торы вроде бы повторяются, но каждый раз они говорят о новых уровнях, поэтому воспринимаются совершенно по-другому. Вся духовная работа рассматривается относительно того изгнания, которое народ Израиля ощутил первый раз, когда из бессознательного состояния поднялся в ощущение сознания, где он на самом деле находится относительно Творца, относительно желания, в котором устремляется к объединению с Ним, к Его раскрытию. Такое состояние называется «Земля Израиля» – «Эрец Исраэль». «Эрец» – «желание», «рацион». «Исраэль» – «яшар кель» – «прямо к Творцу». То есть это желание, устремленное к раскрытию Творца, к живой связи с Ним, в которой можно явно почувствовать Его, как, допустим, сейчас мы ощущаем друг друга. На самом деле это чувство намного более яркое и сильное. Оно исходит из противоположного ему ощущения, полной отстраненности, непонимания, незнания, нежелания к духовному. Такое состояние, называемое «египетская тьма» или «египетское изгнание», не характерно для простого человека в нашем мире, ведь он не чувствует, что отдален от чего-то, и ему надо что-то скрывать. Египет – состояние, в котором Творец светит, но светит обратным светом. Поэтому вместо того, чтобы вызывать в нас понимание, озарение, постижение, любовь и тепло, он воздействует на нас своей обратной стороной и вызывает тьму, непонимание, отторжение, ничтожность. Таким образом, тьма – это тоже воздействие Творца свыше. И чтобы ощутить и понять, что ты противоположен ему, надо очень много работать. К примеру, моя мать была гинекологом и много лет занималась научными исследованиями в области медицины. По вечерам она рассказывала отцу о своих состояниях. Она горела этой тьмой, непониманием, как найти смысл, методику воздействия, тот аппарат, по которому происходит определенное преобразование в теле человека. В ту пору мне было 12-13 лет, но уже тогда я видел по ней, как человек захвачен поиском. Поэтому, чтобы ощущать тьму, надо много-много работать. Для таких людей характерна внутренняя пустота, образуемая светом, который подсвечивает им издали, но еще не наполняет их. Он только готовит под себя место, емкость, в которой впоследствии проявится. И они ищут. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 16 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Разные люди, одно направление. Конгресс в Москве, урок номер 3. Вопрос. Что значит быть в одной молитве, когда каждый просит со своего уровня? Кто-то новичок, кто-то более продвинутый и так далее. Где мы встречаемся в этой молитве? Как мы усиливаем ее вместе, придаем ей силу, чтобы она была услышана? Ответ. Невозможно, чтобы все находились на одном уровне, представляли себе одно и то же, одинаково понимали все. Такого состояния не бывает и быть не может. Каждый человек индивидуален, в каждом существует определенный свойственный лишь ему набор желаний. Поэтому вы не можете сидеть и ждать, пока все станут абсолютно одинаковыми. Это возможно только при производстве, допустим, гаек или болтов. В людях никогда. Мы объединяемся не потому, что равны, а потому что все направлены к одному. Не потому что правильно понимаем, кто это один, а потому что изначально соединены в нем. Поэтому вы никогда не сможете сравнить свое отношение к духовному миру, к молитве, к чему бы то ни было, с отношением кого-то из ваших товарищей. Несмотря на то, что мы разные и равными быть не можем, мы можем быть вместе направлены к Творцу, каждый, принижая и возвышая себя относительно других и этим делая себя равным другим, вынуждает Творца соединить нас в нем. Вопрос. Как мы формируем такую молитву? Мы должны договориться, когда и во сколько мы будем это делать, вместе обсудить ответ. Нет смысла договариваться о времени, ведь это непрерывная работа, которая должна производиться каждым и всеми вместе, в основном во время учебы и, что еще более важно, в подготовке к учебе. А все остальные часы суток, когда у вас есть возможность. Но каждый берет на себя обязанность быть в молитве, в просьбе, в намерении. Этому мы учимся от каббалистических групп. К примеру, группа великого каббалиста Рамхаля была разделена на несколько частей, каждая из которых несла свою вахту, свое дежурство, думать за группу, молиться за нее. В этом заключалась их взаимная обязанность. Из третьего урока Конгресса в Москве от 2 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Творец ждет обращения к себе. Вопрос. Зачем простому человеку внедряться в Божий промысел? Или каббала не для всех, а для особой части человечества? Ответ. Дело в том, что Творец специально нас бьет, дергает, представляет всякие неприятности, кризисы. Он это делает для того, чтобы мы пожелали исправить свою судьбу и обратились бы к Нему за помощью. С этой целью Он и посылает нам все неприятности. А если мы не обращаемся к Нему, а пытаемся сами что-то делать в рамках этой жизни, то от этого нам только хуже, ведь не обращаясь к Нему, мы вынуждаем Его посылать нам следующую порцию страданий, чтобы в итоге мы все равно обратились к Нему. Из урока на русском языке от 20 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Новая жизнь старых долларов. Реплика. Федеральная резервная система США запустила новую систему переработки вышедших из обращения долларовых купюр. Раньше смятые и ветхие доллары отправляли на свалку, а сейчас разработана система утилизации, благодаря которой доллары превращают в почву. Полученный продукт продают фермерам, и они в этой почве выращивают деревья, фрукты и овощи. Ответ. Делать из денег удобрения – это очень хорошее применение. Хоть какая-то польза от них. Реплика. А так они воплощение зла. Ответ. Деньги сами по себе не зло. Это естественный эквивалент всех умственных, физических и даже нравственных человеческих усилий. За все надо платить, все надо взвешивать, всем надо обмениваться. Это все равно, что ты обмениваешь пару литров молока на станок или на кусок мяса или на лекцию. Ведь не зря же придумали этот всеобщий эквивалент. Когда-то в качестве денег использовали соль, баранов, золотой песок. Но это не было четким эквивалентом и не выдерживало испытания временем. Деньги, кесов от слова кисуф, покрытие, экран, символизируют покрытие наших эгоистических желаний экраном. Мы готовы платить за наполнение наших потребностей. А когда деньги выходят из употребления, их уже можно использовать на другом уровне. Поэтому они спускаются с уровня всеобщего эквивалента на простой уровень, в почву, чтобы хоть что-то выросло из них. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 23 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Трагическая ошибка политиков ЕС. Сообщение. Лидеры 27 стран ЕС заявили, что свобода перемещения рабочей силы является основной. Лондон не может выбирать те привилегии, которые ему нравятся. Признана необходимость перемен. Необходимо время для восстановления единства в рамках ЕС над разногласиями. «Речь не о единстве в Европе, а об улучшении результатов», – заявила Меркель. Реплика. Вот в этих словах и вся проблема ЕС. В ЕС никогда не было единства, потому что достижение единства возможно только вследствие длительного процесса воспитания и образования народов, а этому совершенно не уделяется внимания. Необходимо осознать отличие между союзом банков и промышленности европейских государств и союзом народов, и не смешивать эти понятия. В этом трагическая ошибка политиков ЕС. Им необходимы воспитатели, поэтому Brexit Англии – только начало развала ЕС.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.